Матушку Людмилу, поэта, музыканта, исполнительницу своих песен, посланницу Вятской епархии, приехавшую в Екатеринбург, мы записывали в один из дней фестиваля православной культуры «Царские дни», когда она встречалась со зрителями в зале храма на Крови. Творческая мастерская сегодня посвящена ей, поэту, автору и исполнителю Людмиле Кононовой.
Спасибо, Господи. Ну все, давайте.
Сын.
Матушка Людмила со своими песнями и песнями, написанными на стихи супруга отца Андрея, тоже прекрасного поэта, много выступает в концертах в самых разных городах страны. Песни ее звучат и в Храме Христа Спасителя, и в Московском театре на Таганке, и в Международном славянском центре. Словом, от Москвы до самых до окраин. Ею записано 6 дисков, 6 альбомов. Выпущена книга «Поэтом Железного века». Творчество матушки Людмилы знают и ценят по всей России за ее чистый голос, трепетную душу, полную открытости, любви, которой она делится со всеми нами. За те слова настоящей поэзии, точные, мудрые, глубокие, что находит она в своем сердце, отдавая потом нам. За песню «Золотила храм и летняя заря», которая прозвучала только что, матушка Людмила была награждена медалью «Всенародное покаяние», которую ей вручили в Оптиной пустыне в 2000 году за лучшую песню о царе.
Эта медаль, она учреждена зарубежной церковью в год прославления святых царственных страстотерпцев там, зарубежной церковью. И она вручается и вручалась людям, которые внесли вклад в дело прославления царственных страстотерпцев.
Про матушку Людмилу Кононову говорят, что это поет сама душа России 20 века, истрадавшаяся, прошедшая множество страшных, непереносимых испытаний, выдержавшая их, сохранившая любовь, человеческое тепло, веру. Собственно, благодаря вере все и можно было выдержать. Она чувствует это, знает это, и уже кажется не так страшно и не так больно самой раскрывать настежь свою душу, совершая каждый раз с каждым выходом на сцену погружение в самые темные времена народной трагедии, которой, как миллионы других, причастили и ее семью. Погрузиться, погрузив всех, кто ее слышит, и очиститься слезами и верой.
Я происхожу из... Ну, таких глубин, скажем так, народа. Вот. У меня были такие, такая моя родня, вот те, кто предшествовали, так сказать, мне в этой жизни. С одной стороны, люди очень талантливые, очень одаренные, очень страстные. А с другой стороны, люди очень по отцовской линии, а по маминой линии люди очень благочестивые, люди, которые, у которых была семья вот в полноте этого смысла этого слова, которые любили Бога, и на средства семьи был даже построен храм, то есть была даже жертва рода. Те, кто вот, духовными предметами занимаются, понимают, что это очень важно, потому что это ведет линию рода дальше.
Один незнакомый монах, слушавший как-то раз ее выступление, воскликнул: «Как можете с таким ощущением мира вы жить? Так все чутко чувствуя». Видимо, была жертва рода. Это она и сама понимала про жертву рода. Когда чудом выживет ее мама, младенцем попавшая в мясорубку репрессий 30-х годов, когда она сама ребенком услышит страшно, именно страшно извлекаемые мощными голосами, страшно красивые народные песни, которые пела родня, собираясь вместе. А она, девочка, пряталась под стол, спасаясь от этого открытого звука, извергающего всю боль и страдавшейся души. Когда услышала бабушкины рассказы и потом написала песню «Родные имена», посвятив ее всем мученикам и исповедникам российским, коим несть числа.
Бабушка моя происходила из огромного благочестивого рода. В семье было 17 детей, 22 раза рожала прабабушка. Вот их было 17 живых, тех, кто выжили. И вот для того, чтобы их всех в 1932 году сослать, это была уже такая огромная семья, они уже были женаты, замужние, с детками со своими маленькими, и патриарх рода, и прабабушка. И вот эта вот огромная семья, понадобился целый вагон для скота, для того, чтобы вместить эту семью. Ее загнали в этот вагон, заколотили крест-накрест двери и везли, не открывая, 2 месяца через всю Россию и выгрузили в голой степи Южного Урала, в которой стоял колышек и надписи на фанерке «Магнитогорск». Вот они и были теми самыми строителями магнитки. И уже там, в 1937 году, в огромный рабочий поселок, который сплошь, конечно, состоял из сынов, по разнарядке пришли и взяли всех мужчин, всех кормильцев. Их согнали всех на загородный стадион, который находился в природном котловане. И нужно было только обнести его колючей проволокой, что они и сделали. Вот это огромное число работящих, здоровых, большей частью верующих мужчин держали в течение 2 месяцев под открытым небом и практически не кормили, кормили только тем, что приносили их жены, которые что они смогли оторвать от детей и принести туда. И по истечении этих 2 месяцев один охранник сжалился над моей бабушкой, которая приходила каждый день туда, и шепнул ей на ухо: приходите, их завтра будут выводить. Ведь никто не мог даже подумать, что их на расстрел поведут, такое огромное число мужчин. И когда она пришла, котлован был уже пуст, стадион, и только ворота из колючей проволоки раскачивались под ветром, она спустилась вниз и стала ходить, и как будто бы что-то искала в этой траве. Она не понимала, что она ищет, но она нашла. Она нашла как бы последние послания от мужа своего. Он, видимо, предчувствуя, что уходит на смерть, снял с себя нательную икону своего небесного покровителя Иоанна Воина и положил как последний знак, видимо, своей жизни. Ему было тогда 25 лет, звали его Иван. Бабушке было 23 года, ее звали Анисья. В семье было 5 детей. Моя мама была младенцем тогда, Екатерина, она до сих пор жива, слава Богу. И песня называется «Родные имена». Безвинный платье, не уверен.
этот постоянный труд в постоянном движении от сердца к сердцу. Он не только миссионерский, а что как не миссионерским делом можно считать ее музыкально-поэтические встречи, ее проповеди, требующие постоянных отлучек из дома. А у матушки Людмилы много домашних забот, большая семья, трое детей. Это и постоянный труд души, требующий бесконечных усилий.
Не все так безоблачно, не все так, как это сказать-то, вот так, как оно на выходе, так сказать, появляется. А в глубине там много испытаний, много искушений. И как и у всякого православного человека, если быть честным в отношении к себе и к жизни, то это брань. Это брань, от которой мы никто не застрахованы, не защищены. И вот когда ты забываешь, что это брань, тогда, конечно, начинаешь роптать. А когда вспоминаешь, что все от меня это было, тогда ничего, тихонечко приходишь в себя и делаешь то дело, которое тебе было назначено, которое тебе дано.
Уложили детей спать, остались наконец вдвоем. И жена, которая не видела мужа полсуток, говорит ему: «Ну поговори ты со мной». Песня называется «Ночной разговор».
Головой качая.
даны такие благословения, которые игнорировать просто невозможно совершенно, потому что это люди, помоги им Господи, храни их Господь, которые составляют молитвенную соль России, скажем так. Вот. Я не буду говорить. Вот. И вот это то, что не раз и навсегда, у меня много было сомнений о том, вообще заниматься ли этим, надо ли, может быть, тихо жить, все, так сказать, в храм переместить. Но еще и еще и еще раз меня возвращали и говорили: это твой труд, это твоя работа, твоя святая обязанность. И постепенно, в конце концов, ну что ж, я это приняла, поверила в это. И поэтому, опять же, то, чем я занимаюсь, конечно, для меня вот силы, они возникают именно вот от этого понимания. А если они не возникают, то, опять же, мы знаем, где просить этих сил.
Псалом «Боевой», который вы сейчас услышите, написан матушкой Людмилой на стихи мужа, отца Андрея. В 2002 году песня прозвучала в исполнении народной артистки России Татьяны Петровой в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, где на рождественские чтения собрались архиереи и миряне всей страны. Слушая ее, патриарх, а за ним весь зал встали.
Прочти нам, священник, псалом боевой, и силою данною свыше. Благослови нас на битву со тьмой, чтоб каждый молился и слышал, как дышит под толщею снега.
Случайно. Именно псалом боевой, в предельной искренности, чувства и слова, пропущенные через душу, через сердце, с отвагой бойца, идущего в рукопашную атаку, за светом, первым. И так во всех песнях.
Я думаю, что настоящее русское – это слово, оно именно так и действует. И если мы понимаем, с каким материалом мы обращаемся, какой нам дан, драгоценный дар, как оно осязаемо, как оно действенно, как оно сильно на самом деле, действительно сакрально. Вот. Я думаю, что к этому, в общем, и должно настоящее творчество, то есть стремиться, вот чтобы нам, для меня, вот таким, как это сказать-то, таким, ну вот огнем таким, на который надо идти, вот является псалтирь. Слово должно быть действенным, действующим, должно быть огненным. Для того, чтобы по-настоящему изменять пространство человеческой души и вообще пространство.